Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение второго послания к Коринфянам. В этом послании нам рассказывается об утешении и поддержке, которые нам дает Бог. В первой главе мы видели, как Бог посылает своим людям утешение и помощь во времена невзгод и испытаний в их жизни. Во второй главе, о которой мы начнем говорить сегодня, речь пойдет о том утешении, которое дает наш Небесный Отец, восстанавливая согрешившего святого. В конце первой главы апостол объясняет причины, почему он не пришел в Коринф ранее. Мы говорили об этом в нашей прошлой лекции. В стихах с 15 по 18 Павел пишет: «Я намеревался прийти к вам ранее, чтобы вы вторично получили благодать, и через вас пройти в Македонию, из Македонии же опять прийти к вам, а вы проводили бы меня в Иудею. Имея такое намерение, легкомысленно ли я поступил? Или что я предпринимаю, по плоти предпринимаю, так что у меня то да-да, то нет-нет? Верен Бог, что слово наше к вам не было, то да, то нет». Апостол рассчитывал прийти в Коринф. Но обстоятельства не позволили ему осуществить эти планы. Враги Павла утверждали, что он и не собирался этого делать. То есть эти люди, по сути дела, обвиняли Павла в неискренности. Но апостол пишет, что он был совершенно честен, давая эти обещания. Он говорит, что его «да» всегда означало «да», а «нет» всегда означало «нет». В последних двух стихах первой главы Павел пишет: «Бога, призывая во свидетели на душу мою, что, щадя вас, я доселе не приходил в Коринф не потому, будто мы берем власть над верою вашею, но мы споспешествуем радости вашей, ибо верою вы тверды». Павел говорит, что если бы ему довелось прийти в Коринф ранее, он поступил бы так, как обещал в своем предыдущем послании к этой церкви. Мы помним, что его первое послание к верующим Коринфа было полно упреков и наставлений касательно тех исправлений, которые было необходимо предпринять в жизни этой общины. В своем письме к верующим Павел был весьма суров. И если бы апостол пришел в Коринф, ему пришлось бы проявить там всю полноту своей апостольской власти. Однако он желал избавить верующих от этого, предоставив им возможность разобраться со всеми создавшимися проблемами самостоятельно. Апостол Павел говорит, что он не пытается владычествовать над душами этих верующих, ибо во Христе все люди обладают полной свободой. Павел пишет, что он лишь хочет способствовать их радости, ибо они тверды верою. Мы с вами тоже должны твердо стоять в нашей вере. Павел не пошел в Коринф, дабы вера этих христиан могла окрепнуть, а они смогли возрасти в Господе. В этом, друзья мои, и состоит одна из причин, почему Бог позволяет многим из нас проходить в нашей жизни через испытания и трудности. Теперь прочтем первые три стиха второй главы. «Итак, я рассудил сам в себе не приходить к вам опять с огорчением. Ибо если я огорчаю вас, то кто обрадует меня, как не тот, кто огорчен мною? Это самое и писал я вам, дабы, придя, не иметь огорчения от тех, о которых мне надлежало радоваться. Ибо я во всех вас уверен, что моя радость есть радость и для всех вас». Павел признает, что он был сильно опечален той ситуацией, которая сложилась в церкви в Коринфе. Если бы он пришел к ним тогда, это был бы печальный визит. Но апостол не хотел приходить к ним с печалью и слезами. Он ждал известий с Коринфа. Известие о том, что верующие приняли в все необходимые меры, чтобы исправить то, в чем он их упрекал. Далее Павел раскрывает своим ученикам то, что происходило в его сердце. Прочтем 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Нередко в наши дни случается, что прихожане оставляют проповедника, если его проповеди оказываются слишком суровыми. Иногда упреки из Божьего слова повергают в уныние всю общину, а потому некоторые христиане считают, что пастор не должен быть слишком строг, проповедуя слово. Но я хочу уверить вас, друзья мои, что настоящий пастор при необходимости должен быть и строг, и суров. Во втором послании к Тимофею, в 4 главе, в 1 и 2 стихах, Павел пишет: «Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царствии Его, проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». На тех людей, которые сегодня стоят за церковной кафедрой, сегодня возложена великая ответственность обличать неправду. Хотя многие святые не желают примириться с этим фактом. Здесь Павел говорит нам, что все его упреки были предназначены не для огорчения верующих города Коринфа, а происходили лишь от его любви к ним. Верный пастор проявляет свою любовь к прихожанам тем, что проповедует Слово Бога таким, какое оно есть, не стараясь угодить своей общине. Вы, наверное, помните, что в первом послании к Коринфянам апостол Павел упрекал данную общину в том, что она допустила, чтобы в ее среде безнаказанно творилась чудовищная безнравственность. Мы знаем, что один из членов этой церкви стал участником кровосмесительной связи, а община закрывала глаза на этот вопиющий факт. Надо сказать, что подобная безнравственность шокировала даже язычников. И тем не менее, христиане закрывали на происходящее глаза. Более того, они вели себя так, словно отличались особой духовностью. В своем предыдущем послании Павел написал им, что они обязаны позаботиться о происходящем среди них грехе. В 5 главе своего первого послания он велел им извергнуть развращенного из среды своей. Община последовала указаниям апостола и изгнала виновного из церкви. Именно об этом пишет здесь Павел. Стихи 5 и 6. «Если же кто огорчил, то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих». Верующие Коринфа послушались Павла и изгнали грешника из церкви, что в создавшейся ситуации было совершенно правильным поступком. Но после отлучения этот человек покаялся в совершенном грехе. Как же теперь должна была поступить церковь? Павел пишет, что они должны были дать этому раскаявшемуся грешнику прощение. Стихи 7 и 8. «Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью, и потому прошу вас оказать ему любовь». Этот человек был поглощен чрезмерной печалью не только от раскаяния за совершенный грех, но и из-за того, что его отвергли его верующие братья. Именно поэтому община должна была вновь принять его в свою среду, протянув оступившемуся руку общения. Обращаясь к верующим в церкви в Галатии, Павел писал в 1 стихе 6 главы своего послания к ним: «Братья, «Если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным». Далее Павел пишет в стихах с 9 по 11. «Ибо я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. А кого вы в чем прощаете, того и я. Ибо и я, если в чем простил кого, простил для вас от лица Христова, чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам не безызвестны его умыслы». Дело в том, что сатана нередко пытается подтолкнуть нас к каким-то крайностям. Иногда он пытается заставить нас закрыть глаза на происходящую рядом безнравственность. Подобное происходит порой в современных церквях. Я знал одного служителя, который сменил 3 церкви и на каждом новом месте оказывался вовлеченным в аморальные связи с женщинами. Каждая новая церковь, в которую он приходил работать пастором, прекрасно знала о его прошлых грехах, но, несмотря на это, все равно принимала его своим пастором. И они даже не сознавали, что, закрывая глаза на подобную безнравственность, они наносят ущерб всему делу Христа. Однако, если бы этот пастор покаялся и по-настоящему отвернулся от своего греха, чего, к сожалению, не произошло, им бы надлежало простить его. Печально, что наши лишенные милосердия братья часто не желают никого прощать. И подобное отсутствие прощения тоже является работой сатаны, точно так же, как и откровенное игнорирование безнравственности. Сатана часто пользуется тем, что христиане не имеют подлинного прощения. В наших консервативных церквях есть 2 темы, которые обсуждаются крайне редко. Мы не слышим, как люди признаются в своих грехах, а также мы не видим, чтобы общины прощали раскаявшихся грешников. К сожалению, во многих современных церквях царит дух упрямого непрощения. Но мы должны помнить, что каждый из нас способен на грех. Что бы ни совершил наш брат, мы с вами способны на то же самое. Поэтому, если такой человек кается в своих грехах, он должен быть восстановлен в общении со святыми в духе кротости. Раскаявшийся грешник должен быть вновь принят в среду верующих. Это является неотъемлемой частью истинного христианского служения. Далее прочтем 12 стих. «Придя в Труаду для благовествования о Христе, хотя мне и отверста была дверь Господом». Придя в Труаду, Павел увидел, что перед ним открылась широкая дверь для проповеди Евангелия. В тот момент Божья воля для апостола состояла в том, чтобы оставаться в Троаде и проповедовать благую весть. Павлу пришлось отказаться от своих первоначальных намерений идти в Коринф. Изменение планов вовсе не свидетельствовало о непостоянстве апостола. Он хранил верность взятым на себя обязательствам, но при этом он также был верен той возможности, которую предоставил ему Бог. Однако, даже проповедуя Евангелие в этом городе, апостол скорбел духом, потому что безуспешно ожидал Тита с известиями из церкви в Коринфе. Читаем 13 стих. «Я не имел покоя духу моему, потому что не нашел там брата моего Тита. Но, простившись с ним, я пошел в Македонию». Когда стало ясно, что его товарищ так и не появится, Павел направился в Филиппы и Македонию. Именно туда позднее пришел Тит с вестями из Коринфа о том, что коринфская община осудила совершаемый в ее среде грех, а также о том, что виновный христианин покаялся и обратился от своего греха. Оставшаяся часть этой главы посвящена описанию победоносного служения верующего. В этом состоит вся сила христианского служения. И мне радостно сознавать, что я проповедую именно такое Евангелие. Прочтем 14 стих. «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе, и благоухание познания о себе распространяет нами во всяком месте». Для того, чтобы понять данный стих, мы должны сказать несколько слов о том времени, когда писались эти строки. Здесь Павел представляет нам весьма живописную картину, сравнивая проповедь Евангелия с триумфальным шествием победоносной римской армии. Посредством военной силы Рим распространил свое влияние по всему доступному в то время миру, начиная от удаленных уголков Европы, где некогда жили мои предки, и до далекой Африки. Непобедимая римская армия одерживала победу за победой. И каждый раз победители с почестями ожидали в Риме, где им устраивалась пышная триумфальная встреча. Мы знаем, что подобные триумфальные шествия нередко начинались рано утром и заканчивались лишь глубокой ночью. Из своих походов победители привозили богатые военные трофеи. Впереди процессии обычно вели пленных, которым предстояло освобождение, в результате чего они становились римскими гражданами. В конце процессии тоже шли пленные узники, но их в Риме ожидала смерть. Во время этих триумфальных шествий курились благовония, так что их дым порою полностью скрывал процессию от зрителей. Дым этих благовонных курений должен был восходить к многочисленным римским богам, заслугами которых и считались все эти победы. Я думаю, что, подразумевая именно эту картину, апостол Павел пишет: «Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». Это поистине потрясающие слова, друзья мои. Если мы пребываем во Христе, мы не можем потерпеть поражение, мы не можем проиграть. Павел пишет, что Бог всегда дает нам торжествовать. Мы могли бы спросить апостола, неужели это всегда было так в его собственном служении? Мы знаем о его потрясающем успехе в Эфесе. Но мы также помним, что далеко не все было столь же гладко в Афинах. Неужели сам Павел считает, что и в Эфесе, и в Афинах он имел триумф и победу? Однако я уверен, что на это Павел ответил бы такими словами: «Благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе». А также Павел пишет, что благоухание познания о себе он распространяет нами во всяком месте. Мы могли бы спросить, неужели нам следует радоваться победе даже тогда, когда в результате всех наших усилий никто не обратился ко Христу? На это Павел наверняка ответил бы утвердительно. Как мы уже сказали, среди этого триумфального шествия были те, кто должен был получить свободу. Но также там шли нечестивые, кого ожидала неминуемая смерть. И тем не менее, каждый из них являлся неотъемлемой частью триумфального римского шествия. Читаем далее 15 и 16 стихи. «Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых и в погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к сему?» Павла переполняет эмоции, и он пишет: «Кто способен к сему?» Друзья мои, самая большая честь в этом мире — это нести людям Слово Бога. Нет ничего подобного этой задаче. Я бы ни за что не согласился стать президентом своей страны. Мне вообще трудно представить себе, что кому-то хочется руководить целым государством в наши дни, когда вокруг столько нерешенных проблем. Но нести людям Слово Бога — это поистине славная задача, потому что Он всегда дает нам торжество и победу. За все время моего пасторского служения я могу припомнить лишь несколько случаев, когда во время наших воскресных богослужений никто не обращался ко Христу. Как правило, откликающихся на евангельскую весть было немало. Чудесно, когда проповедуется Божье Слово и когда люди принимают Христа. Это подлинный триумф. Для тех, кто с нашей помощью обретает спасение, мы являемся живительным запахом на жизнь. Но как быть в тех случаях, когда люди отвергают Спасителя? Для таких мы подобны смертоносному запаху. После каждой проповеди я обычно говорил своей общине следующие слова. «Если сегодня вы выйдете из этих стен, продолжая отвергать Христа, я, вероятно, стану вашим самым злейшим врагом. Ибо теперь, оказавшись перед лицом Бога, вы уже не сможете сказать, что никогда не слышали благой вести». Сегодня вы так или иначе стали частью Его триумфального шествия, но если вы отвергли Его, вы не получите свободу, вы будете осуждены. Однако, независимо от вашей дальнейшей судьбы, вы уже участвуете в великом триумфе Господа Иисуса Христа, потому что в любом случае Он одержит победу. Каждое колено преклонится перед Ним, и каждый язык исповедует, что Иисус есть Господь. Однажды вам придется склониться перед Ним, независимо от того, является Он вашим Спасителем или же вашим Судьей. Читаем далее 17 стих. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие». Но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. В этом состоит весь смысл христианского служения. Мы не вправе искажать слово или пытаться нажиться с его помощью. Мы должны проповедовать слово в искренности, по мере того, как Божий Дух являет его истину нам. Давайте помнить об этом, друзья мои. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.